Януш Корчик. Когда я снова стану маленьким. Я сказал Манику про Марыню из Вильна. Знаешь, Маник, я получил открытку из Вильна. Цветы, незабудки. Очень красивая открытка. И добавил, от одной девочки. Я сказал, как ее зовут, в каком она классе. Только помни, это тайна. Я сказал, что танцевал с ней на именинах, и что она хорошо поет, что у нее темные волосы. Видишь, Маник, а ты тогда сердился, что я Банчкевичу первому рассказал про пятнашку. Я ведь должен был ему рассказать, потому что он не хотел мне давать денег в долг. И тогда я еще не знал тебя так хорошо. Мы взялись за руки и идем так. А Маник говорит, что ему нравится одна девочка, потому что она всегда грустная. А моя Марыня, наверное, веселая. Я ей открытку принесу в школу, покажу ему. А Марыня смешно написала. Дорогой кузен, я уже в Вильно и не хожу в школу. Я ехала целую ночь и простудилась, и у меня был жар. Целую тебя 100 миллионов раз. Любящая тебя Мария. Мне стыдно показать Манику эту открытку. Оказывается, Мария простудилась и была больна. Может быть, она была тяжело больна, а я ничего не знал. Она могла даже умереть, потому что дети тоже умирают. Я радуюсь, что получил открытку, а на самом деле беспокоюсь. Зачем она сюда приезжала? Я раньше знал, что в Вильно у меня есть тетка. Кажется, слышал, что у нее есть какие-то там дети. Может быть, даже говорили, что девочка, Марыня. И вдруг я ее увидел. Зачем? Какое, собственно, она имеет ко мне отношение? Дальняя родственница, какая-то троюродная сестра. Если бы не дядя, я бы даже с ней не заговорил. А если бы она пришла проститься, когда я был в школе, я бы ее уже больше не увидел. Может быть, порвать открытку и покончить с этим? Зачем терзаться? Зачем думать? Зачем беспокоиться, здорова ли она, не случилось ли с ней чего плохого? Все равно я ей ничего не отвечу, потому что нет денег на открытку. А вот нет. Дали. «На, озорник», — сказал отец и дал мне злотый. «Купи себе, чего тебе нужно, или сбегай в кино». А мама сказала, «Не давай мальчишке денег, избалуешь». И я взял, как-то глупо, неуклюже. Так неожиданно это получилось, потому что отец считал деньги, насчитал не то 31, не то 41. В общем, один злотый был как бы лишний, а я рядом стоял. Ну, он и дал мне. Теперь у меня есть злотый. Видно, судьба. Я куплю открытку для Марыни. Отдам Банчкевичу 10 грошей и возьму пятнашку. Куплю линейку, чтобы была про запас. Может быть, шнурки для ботинок купить, чтобы когда порвутся, мама не ругала. Может, Манику что-нибудь надо? Хорошо бы в кино сходить, но как? Пойти одному и скрыть от Маника? А сказать, что был? Манику будет обидно. Злотый – это как будто много. А как начнешь подсчитывать, видишь, что и злотого не хватает. Я сразу отдал долг Банчкевичу. Пока у меня не было денег, я даже не смел спросить его о пятнашке. Думаешь, родители так сразу и позволят взять тебе собаку? Я злюсь, что он важничает. Говорю, а почему бы и не позволить? Твои ведь позволили. Да я у них и не спрашивал. Я завидую, что ему все так легко. Ведь я веду одинокую жизнь, а собака друг человека. Я знаю, зависть нехорошее чувство. Ну как не завидовать, если мальчишке так повезло, а он даже ценить этого не умеет. И мне любопытно, узнал бы меня пятнашка. Поэтому я проглатываю обиду и говорю, а можно мне на него посмотреть? Ладно уж, приходи, покажу. А дашь мне его домой? На один день. Ишь, сразу всего захотел. Мой так мой. Да он уж и не пойдет за тобой. А ты почем знаешь? Может, пойдет? Он уж ко мне привык. Ну и держи его. Не буду держать. Я отхожу, что с ним разговаривать? Все равно не поймет. Теперь у меня только один Маник остался. С ним мы все время вместе. Утром встречаемся и вместе идем в школу. На перемене вместе и вместе возвращаемся домой. Один он у меня остался. А может, грешно так думать? У меня ведь есть отец, мать и Ренка. Я хотел снова стать ребенком, чтобы избавиться от мелких, сереньких забот и печалей взрослых. А теперь у меня другие, ребячьи заботы, от которых я страдаю не меньше. Когда я был взрослым, я только остерегался воров – а теперь мне больно. Терзает печаль, что не может быть все хорошо. Ничего не поделаешь, говорил я, когда был большим. А теперь я не хочу, чтобы так было. Самое большое мое горе – это то, что в школе мне трудно. Я забываю все, что знал, когда был взрослым. Я уже не могу теперь больше не слушать на уроках. Должен все время быть внимательным и старательно готовить домашние задания. Мне трудно отвечать. Я не уверен в себе. Каждый раз боюсь, что не сумею ответить. Не получится. Когда учительница или учитель смотрит на учеников, собираясь кого-нибудь вызвать, сердце начинает биться как-то по-другому. Не то, что страшно, но как-то не по себе. Словно следствие, хоть и не виноват, да не знаешь, чем кончится. И всегда зависишь не от одного себя, а от всего класса. Одно дело отвечать, когда класс знает и понимает. Другое, когда не знает, и учительница раздражена. Если кто-нибудь скажет глупость, после него уже трудно хорошо ответить. Поэтому есть дни, когда все, даже самые плохие ученики, знают уроки. И дни, когда весь класс словно поглупел. Ну ничего не поделаешь. Не знаю, не понимаю, не могу. Разве менее способным детям и вовсе нет места на белом свете? Учитель никогда не скажет, любит он ученика или не любит. Но это чувствуется. У него становится совсем другой голос, другой взгляд. И ты очень страдаешь. Ничего не можешь поделать. А иногда ты готов взбунтоваться. Но чем я виноват? Тем, что Баранский придумал себе глупую забаву и брызнул мне в глаза апельсиновой коркой, так защипало, что сил нет. Но я ничего не сказал, только глаза тру. Досадно, что все наши дела решаются наспех, кое-как, что для взрослых наша жизнь, заботы и неудачи, только дополнение к их настоящим заботам. Словно существуют две разных жизни, их серьезное и достойное уважение и наше пустяшное. Дети – это будущие люди. Значит, они только еще будут? Значит, их как будто бы еще и нет. А ведь мы существуем. Мы живем, чувствуем, страдаем. Наши детские годы – это годы настоящей жизни. Почему? Чего нам велят дожидаться? Я размышлял о своей серенькой взрослой жизни, о ярких годах детства. Я вернулся в него, дав обмануть себя воспоминанием. И вот я вступил в обыденность детских дней и недель. Я ничего не выиграл. Только утратил закалку, умение смиряться. Грустно мне, плохо. Я кончаю эту странную повесть. Одни события быстро сменяются другими. Я приношу в школу открытку Марине, чтобы показать Манику. А Весневский вырывает ее у меня из рук. «Отдай!» Весневский убегает. «Отдай, слышишь?» Весневский прыгает с парты на парту. «Отдай, сию же минуту!» Весневский машет в воздухе открыткой и орет во все горло. «Триптих! Письмо от невесты!» Я вырываю, комкаю, рву в клочки и не заметил, что один обрывок упал на пол. А Весневский кричит. «Ребята, глядите! Она его 100 миллионов раз целует!» Я подбегаю и по морде. Директор хватает меня за руку. Да, испортился мальчишка. И рисовал хорошо, и писал без ошибок. Теперь невнимательный, неусидчивый, плохо готовит уроки. И посылает за матерью. «Погоди, пусть только отец с работы вернется. Уж не будет тебе деньги на кино совать!» Я осажден со всех сторон. Маник пробует меня утешить. Я понимаю это, но не могу сдержаться. Грубо отталкиваю его, бросаю бессмысленное обвинение. «Все из-за тебя!» Маник смотрит на меня с удивлением. «За что? Почему?» «А все из-за открытки!» «Ненавижу Марыню!» «Дура! Девчонка! Всю бы ночь танцевала!» Глаза к небу закатывает. Жалко, что далеко. Назло бы ей что-нибудь сделал. Побил бы. Бросил бы бант в канаву. Я вырываю горох из цветочного горшка и в окно. У Ирены на глазах слезы. Она чувствует, что случилось что-то страшное. Никого и ничего у меня нет. Пятнашка, где ты? Нет. К чему мне этот пес? Пускай достается Банчкевичу за проценты. Купил за 10 грошей. Пускай ему руки лишат. Я уничтожил все, что мне было дорого. Порвал со всем миром. Остался один. Недостойный, преступный, проклятый, враждующий жизнью. Все меня покинули. Повсюду измена. Неусидчивый, плохо готовит уроки. И учительница. И пятнашка, и мать. Я побежал наверх, на чердак, и сел на ступеньку перед дверью. Во мне пустота, вокруг пустота. И ни о чем я не думаю. Из глубины души я вздохнул. Сквозь щелочку чердачной двери проникает свет. Влезает человечек, покачивая фонариком. Ага. Гладит седую бороду, ничего не говорит. Безнадежным шепотом сквозь слезы. Хочу стать большим. Хочу стать взрослым. Перед глазами мелькнул фонарик гнома. Я сижу за письменным столом. Кипа тетрадей, которые надо проверить. Перед кроватью линялый коврик. Грязные стекла. Ошибка. Слово «окно» написано через «а». Зачеркнута буква «а», над ней «о». И опять зачеркнута «о», а сверху написано «а». Я беру синий карандаш и пишу на промокашке. Окно, окно. Жалко, но возвращаться не хочется.
Страницы повести Януша Корчика «Когда я снова стану маленьким» читал артист Алексей Испалатов. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.